Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дом советов». В студии для вас работают Надежда Назаренко.
И Алексей Семенов. Добрый день.
Наш сегодняшний гость – начальник областного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Липаритович Нацыканян. Добрый день, Армен.
Добрый день.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в нашем обсуждении, в нашей беседе. Наш телефон 567372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. Также можете писать нам на сайте ПЛН под анонсом нашей программы. Ну и кроме этого, работает видеотрансляция из нашей студии. 567372, телефон прямого эфира. Ну а мы напоминаем, у нас в гостях Армен Нацыканян. И, Армен Ильич, начнем мы с, наверное, вот последней новости, которая взбудоражила нашу российскую общественность. Говорят об этом по всем федеральным каналам. Наши местные СМИ тоже об этом опубликовали не одну заметку и статью. Имею в виду заявление Владимира Путина о том, что в социально-демографической сфере страны нас ждет, по сути, целый ряд инициатив, целый ряд изменений. Будет продлена программа «Маткапитала» до конца 2021 года. Будет запущена спецпрограмма ипотечного кредитования семей, у которых рождается в будущем году второй или третий ребенок. Ну и кроме этого, с января будущего года семьи при рождении первенца будут получать адресную ежемесячную денежную выплату. Ее будут выплачивать, пока ребенок не достигнет полутора лет. И, как поясняют в Минтруде, смысл всего этого в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе. Поэтому чиновники берут за расчет региональный прожиточный минимум. Ну, что касается Псковской области, то у нас по предварительным расчетам размер этой выплаты составит примерно 10,5 тысяч рублей в месяц. Вот как вам кажется, достаточно ли будет такая мера соцподдержки, учитывая кризис и снижение реальных доходов населения? Ну и как вы относитесь в целом к этой президентской инициативе?
Ну, во-первых, да, каковы ваши надежды на то, что это действительно выплата состоится с 1 января 2018 года, она появится, или это пока еще только на уровне обещаний, как вы считаете?
Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле мы эту выплату ждали уже очень давно. Во-первых, мы про эту выплату говорили уже в начале 2013 года. Помните, даже, может быть, попали даже, можно сказать, в десятку, даже говорили 10 тысяч рублей на первого ребенка, на второго 15 тысяч рублей. Но, к сожалению, конечно, были объективные причины, чтобы ввести эту меру. А то, что это своевременно, я считаю, это очень правильно. Это вообще можно было и завести эту меру, можно сказать, уже с 2015 года. Но я считаю, что на вопрос, будет ли эта мера, не будет, я могу сказать, что мера однозначно будет, потому что мы уже на уровне Министерства труда работаем уже в полном, можно сказать, объеме, потому что мы сейчас готовим уже даже те предварительные цифры, на сколько ребят мы можем рассчитывать. Наша цифра составляет 2200 ребят. Это то, что мы будем рассчитывать. Но мы же прекрасно понимаем, что в 2018 году, конечно, мы этот итог получим, наверное, я так думаю, где-то 3-4 квартал. Не то, что сразу. Но при этом могу сказать, что, как Алексей говорил, исходя из прожиточного минимума, который из Псковской области, значит, мы берем полтора прожиточного минимума, это получается 17 692 рубля на конкретно одного родителя. Если мы это умножаем на двоих, соответственно, если будет меньше этой цифры, то, соответственно, первенец попадает на получение меры социальной поддержки, а эта цифра порядка 10 652 рубля. Здесь, как президент озвучил, применяется критерий адресности и нуждаемости. Я думаю, что подход правильные, но если бы спросили меня как не как чиновника или как просто человека, я бы сказал бы, что надо бы применять эту меру вообще ко всем, буквально, невзирая на нуждаемость и критерии адресности.
Для чего?
Чтобы все родили, потому что нам надо, чтобы рождаемость подняли, потому что сейчас, например, на уровне этого года, который мы обычно получаем 7 тысяч рождений за год, да, в этом году мы уже отминусовали по 742 человека. уже минус пошли. Дело в том, что как раз начинается тот период, когда женщины детородного возраста 90-х годов, они уже дают свою знать, свои признаки. Поэтому я думаю, что мы эффект получим, и те меры, которые Алексей сейчас говорил, и по поводу федерального материнского капитала, что на рождение второго ребенка и третьего тоже будут такие же выплаты получать, и ипотечную программу, как спецпроект, как Алексей сказал, да, это все благоприятно будет действовать. Но при этом должны понимать, что, конечно, мера хорошая, своевременная, двумя руками за, но я считаю, что когда будет более-менее благоприятные условия, например, в нашей области, в нашем регионе, да, к этой мере надо прицепить нашу меру обязательно, чтобы человек почувствовал. Вот вы сейчас можете спросить, какие. Они могут быть или материальные, или нематериальные.
Это вы имеете в виду дополнительную региональную льготу?
Да, поэтому мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Вот мы когда-то запустили, начиная с 2011 года, предоставление земельных участков нашим многодетным. Да, работаем, да, мы работаем, почти половину получили, хоть там тоже есть свои трудности. Я считаю, здесь эту меру можно было придумать. Но это на будущем. Я думаю, что мы сейчас работаем. В начале января мы запустим все нормативные правовые акты, подпишем соглашение. Это будет полностью получено средства из федерального бюджета.
Угу. Армен Леопольдович, у меня вот такой вопрос. Нет ли у вас опасений по поводу, вот, что касается именно вот этой выплаты на первого ребенка, что некоторые родители начнут пользоваться ей, например, искусственно занижать свои доходы, чтобы получать вот эти льготы, да, денежные. И, к примеру, ну, не трудоустраиваться, так сказать, тунеядничать и просто, ну, вот,
зарабатывать на
детях. Конечно, вопрос прямо в точку. Я могу сказать, про это мы тоже на работе говорили, да, когда, конечно, этот момент тоже присутствует. И, скорее всего, и сделают некоторые так. Потому что получается, что даже один рубль будет роль играть, например, да, лучше я не буду работать, например, да, но здесь уже, конечно, должны играть уже те структуры, которые должны прослеживать тогда за уровнем доходности, кажется, и чтобы это была чистая, открытая заработная плата, и чтобы все отчисления, которые идут от работодателей, тоже были открыты. Потому что, еще раз говорю, что мы и в предыдущем эфире тоже говорили по поводу того, что большинство людей просто свою открытую заработную плату не показывают. И поэтому здесь эта проблема будет. Но я думаю, здесь нам поможет, я, может быть, перескакиваю в совершенно другую область, здесь нам поможет единую государственную систему социального обслуживания, ЕГИСО, о которой мы когда-то говорили, да, который как раз и прицепит любого, который будет отходить от этой тематики. Потому что мы сейчас к чему придем, что любой человек получает меры социальной поддержки. Будь это ребенок, который получает в садике, например, питание, в школе питание, или получает меры социальной поддержки с областного бюджета, муниципального бюджета, федерального бюджета, или, например, проживает и получает меры, как, скажем, квоты медицинские или обслуживание стационарных учреждений. Это все в натуральном расходе будет видно. И поэтому цель, самая главная цель, что понимать, на конкретного человека сколько денег государство тратит.
По поводу денег. Ольга Голодец заявляла, что примерно на 3 года, чтобы вот эту вот меру соцподдержки обеспечить по выплате за первенца, потребуется примерно 500 миллиардов рублей. Понятно, что деньги федеральные, но мы все помним, как есть много примеров в нашей российской действительности, когда функции федеральные правительство перекладывает на уровень субъектов, и потом регионам приходится тянуть финансовую лямку, выполняя новые полномочия, возложенные, собственно, за свой счет. Вот нет ли опасений, Алексей, что и в этот раз такое мы будем наблюдать?
Я могу сказать, например, пример, простой пример приведу на рождение третьего ребенка. Мы эту меру запустили в начале 2014 года. Конечно, там доля софинансирования в процентах она отличается, и сейчас уже по-другому чуть. Но сегодня федерация те объемы, которые нам необходимы, выдает в копейку. И даже недавно мы получили, нам необходимо было 10 миллионов дополнительно, нам эти деньги дали. Я думаю, даже пропорцию того, что вот сегодня 500 миллиардов необходимо, я думаю, и Министерство финансов, и везде люди грамотно, они посчитали, сколько денег надо, чтобы эту меру содержать. Здесь опасений должно быть никаких абсолютно. Если даже переложат, например, функционально даже на нашу область, на наш регион, я думаю, что и администрация области, и губернатор, и вся команда будет рассчитывать бюджет таким образом, чтобы на эту меру найти софинансирование или меру, чтобы доплата была своевременно.
Армен Липаритович, вот вы уже сказали, что Управление социальной защиты, оно уже начало работу по этому вопросу. Вот насчет документов. Вы уже рассматривали, какие документы необходимо будет предоставить семье, чтобы получать эту льготу?
А документы очень простые. Самое главное, чтобы, если это семья, значит, свидетельство о браке, если, значит, мы говорим только о первом, первый должен быть только первым в семье, соответственно, уровень доходов, который мы должны посмотреть. Но сегодня я могу сказать, многие вопросы, скажем, о заработной плате или место регистрации, которое есть, да, мы это делаем межведомственно, поэтому мы можем заказать это и с налоговой, мы можем попросить это у ФМС и посмотреть реально, какая картина. Поэтому на вопрос, будет ли скрыта заработная плата, ну, какие справки дадут, на то будем обосновывать и работать.
Но это будет небольшое количество справок?
Небольшое количество, совершенно. Паспорт, свидетельство о браке, если и на этом все.
Принцип одного окна, по сути.
Принцип будет, да. Документы сдали и получили, и все. Дальше ждем, когда первый родитель или усыновленный ребенок будет, например, тогда.
По поводу рожденных первенцев, с какого года это первенцы? С 2018-го?
С 1 января 2018 года.
То есть никаких 60-х годов?
Нет, нет, это никак.
Компенсацию за 30 предыдущих лет, Армен Борисович, перечисляйте.
Это никак у нас, как с обеспечением жильем детей-сирот, конечно, там у нас критически иногда бывают моменты, когда уже 48 лет, когда сирота, мне надо жильем обеспечивать. Конечно, там свои есть тоже проблемы, иногда бывает объективное. Но мы разбираем с каждой ситуацией, поэтому здесь четко, с 1 января 2018 года.
Вы еще сказали, что это может быть усыновленный ребенок.
Да,
то есть
да.
Любого возраста усыновленный
любого
ребенок.
Любого возраста, да. Если оно прошло через наши органы опеки и попечительства или наше управление, например, да, то, соответственно, это тоже подходит к этому делу тоже. Я думаю, это очень важно.
567372, телефон нашего прямого эфира. У нас в гостях Армен Саканян, председатель комитета по соцзащите Псковской области. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. 567372. Ну, а мы продолжаем.
Да, и давайте, наверное, перейдем уже
к следующим темам вашей деятельности. Да, вы же занимаетесь не только у нас, да, поддержкой молодых семей. Вот говорили мы о том, что целый ряд мер соцподдержки у вас в комитете предоставляется. В будущем году какие прогнозы? Ждать ли нам, что все меры сохранятся в полном объеме, или какие-то будут поставлены на паузу?
Алексей, вопрос очень хороший. Я могу сказать, что сейчас как раз идет процедура согласительной комиссии по поводу обсуждения бюджета. Да? Вот. Я могу сказать, что все 31 законов, которые есть, они остаются на своих местах, они полностью обеспечены, и будем работать. Поэтому ни одна мера никуда не уходит. Единственный вопрос, который сегодня возникает, и даже мне звонят и спрашивают, и на общественном слушании тоже спрашивают, будет ли индексация вот законов, которые мы сегодня имеем. Я думаю, что сегодня как раз при согласительной комиссии, понимая вот те бюджетные финансированные средства, которые будут у нас, тогда мы будем знать, будет индексация и сколько процентов, исходя от инфляции, которую нам выдает Минфин. Поэтому вот единственная вот проблема, которую мы сегодня решаем. А в остальном все меры будут. Мы рассчитываем 2 миллиарда 800 миллионов на все меры, поэтому все льготники должны быть спокойны, что все меры работают и будут работать в дальнейшем.
У нас есть первый вопрос от нашего радиослушателя. Давайте один наушники послушаем. Алло, добрый день, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, Антонина Яковлевна, я из Палкина. Я хотела спросить насчет социальной выплаты за капремонт вот по возрасту. Мне уже 72 года, и за этот год выплатили 101 рубль 97 копеек только за 5 месяцев. Когда будет выплата?
Антонина Яковлевна, спасибо за вопрос. Огромное спасибо. Я могу сказать по поводу капремонта, компенсации капремонта. Да, есть такая беда у нас. Мы сегодня получили из Минстроя Российской Федерации деньги только за март месяц. Мы сегодня стараемся, чтобы в администрации найти с областного бюджета, может быть, цифры, которые помогут нашим получателям закрыть вот те долги, которые у нас есть. Сегодня такая проблема есть, я не отрицаю, и даже если где-то что-то не так, я приношу мои извинения, но мы постараемся, чтобы вот этот момент нам закрыть перед теми, которые мы сегодня, людьми, которые мы сегодня обеспечиваем.
Но это объективные причины.
Это объективные причины, которые я не скрываю, я говорю, на самом деле так и есть. Вот единственный момент, который в нашей работе есть.
Но вот в СМИ появляются действительно действительно жалобы на от населения на задержки в получении соцвыплат, кстати, совершенно различных все-таки. Например, часто жалуются ветераны труда. Из-за чего все происходит, вот эти вот все пробуксовки?
Ну, Надежда, я могу сказать, что по большому счету, если так официально говорить, мы задержек по выплатам не имеем вообще. Потому что мы, практически говоря, за месяц, который надо, мы платим в следующем месяце, 30 числа закрываем. Беда только в другом, вот еще раз подчеркиваю, что да, некоторые наши и радиослушатели, и в социальных сетях, и многодетные, все категории говорят, ну установите конкретную дату, например, 15 или 17, да, например, для детей там, или для ветеранов труда, или 25. К сожалению, пока у нас не получается. Мы живем реальной жизнью, поэтому получаем доходную базу, которую наше финуправление нам выдает, и мы нашим получателям отправляем. Сегодня, я могу сказать, беда только в одном. Конечно, я уже говорил, это когда получатель получает или Почта России, или получает Сбербанк Российской Федерации. Сбербанк Российской Федерации получает эти деньги мгновенно. Почта России в муниципальных образованиях, там, где сидят, это 26 муниципалитетах, тоже получает в день или в следующий день, или на третий день. Отдаленные деревни, например, да, деревня, уже там почтальон должен нести ногами. Вот там задержка у нас бывает и 5 дней, и 7 дней. Ну вот буквально я перед тем, не то, что это специально у меня было организовано, мы 12 часов встречались с нашим руководителем Почты России по Псковской области Марком Андреем. Еще раз мы об этом обговорили, потому что мы сейчас вышли на электронный документооборот по обмену льгот, да, и мы сейчас запустимся, постараемся с Нового года запустить уже по всей области. Но что сократит срок выдачи порядка 15-17 дней. Но самое главное, вот, Надежда, на вопрос могу ответить. Да, вот иногда меня спрашиваешь, какая у тебя мечта вернуться так к тому же режиму, как мы были, в месяц, и все, и забыть про все. Это было очень отлично.
Значит, понятно, что задержек, скорее всего, что не будет, да, в следующем году?
Нет, задержек. Мы сейчас до конца декабря заплатим все льготы, которые необходимы за ноябрь месяц. И спокойно.
А за декабрь когда будет заплачено?
А за декабрь января.
В начале месяца, да?
Да, в течение января.
В течение января.
Угу. И уйдем на новогодние каникулы.
А по вашим ощущениям, вот ближайший год, да, грядущий, все-таки будет легче предыдущего, или все-таки следует ожидать каких-то сложностей, трудностей в
как
плане
выплаты?
Я вообще человек оптимист, не пессимист. Я думаю, что после первого полугодия у нас будет намного лучше.
Связываете такие ожидания?
Ну, я вот думаю, что все-таки какой-то Рубикон мы перешли уже, и не только в стране, но вообще в целом, да. Я думаю, уже должно быть хорошо. Это я так думаю.
Ну, дай бог. Армен Лепаритович, тогда вот давайте вот, раз мы уже затронули тему капремонта и льгот на капремонт, давайте тогда вот немножко об этом поговорим. В регионе действуют эти льготы по оплате квитанции по капремонту для пожилых псковичей, но пользуется ли эта мера соцподдержки спросом? Все ли пожилые псковичи решили получать?
Я пришел к выводу, Надежда, что вы все, что задаете, скажем, задали летом, вы все помните, молодцы. Я могу сказать, что мера, конечно, пользуется, да? Но мера для кого распространена? Для собственников жилья, правильно? Для собственников. Поэтому те получатели, а их где-то порядка 3500, которые пришли к нам, вот на них рассчитана эта льгота. Поэтому больше, может быть, ну, там, единичных десятка случаев. Меньше, оно может быть однозначно. Поэтому я считаю, что меру ввели, мера работает. Но если вы хотите узнать мое мнение опять, да, я могу сказать, когда этот закон принимали, ну, хороший закон. Я считаю, что этот закон должны принимать для всех категорий, невзирая того, например, 70-80 лет, для всех. И получать для собственников это одна мера, для несобственников другая мера. Понимаете? Поэтому думаю, что мера работает, но думаю, что где-то в ближайшие 5 лет поработает, пока есть фонд капремонта.
Насколько она эффективна, вот еще вопрос.
А эффективно, я ж не контролирую это, скажем, расходование этих средств, но то, что мы компенсируем 100 рублей, например, или 80 рублей, или 120 рублей, да, на человека, ну, конечно, с какой-то стороны, может быть, это имеет. Но то, что гарантирован для фонда, скажем, капитальный ремонт, это да, потому что мы же как, мы не компенсируем. Если будет долг, то мы не компенсируем. Соответственно, человека как бы вынуждаем, чтобы идти оплатил вот этот вот. Поэтому здесь вопрос очень не то, что риторический, тут надо подойти очень глубоко, понимать. А надо ли, например, для 80-летних людей возмещать вообще этот вот капремонт или не надо? Поэтому здесь надо думать.
Ага. Армен Липаридович, у нас есть вопрос на сайте. Давайте я вам сейчас его зачитаю. Он относительно выплат на первого ребенка. Пишет, значит, нам Пскович, если папа ребенка индивидуальный предприниматель, совокупный доход семьи будет ниже 1,5 млн, будет ли это выплата? Речь идет о чем? Что у индивидуальных предпринимателей четкий доход, вот он... Нет Колебится, его как такового, да, ежемесячно. Вот как это будет фиксироваться в соцзащите и, соответственно, как на это
если
будет?
Если справку выдадут нам, и оно будет меньше, например, да, мы сейчас не взяли еще временной отрезок, за какой период всегда будем проверять, или это будет полгода раз, или раз в год, например, да, соответственно, справка будет действительно будет работать.
А, то есть это за определенный период, не каждый месяц? Да, за определенный период.
Давайте послушаем.
Мы же взяли Алексей прожиточный минимум, Надежда, второй квартал 2016 года. Соответственно, вот и дальше будем понимать, да, оно же растет тоже. Соответственно, и будем в этот критерий мы двигаться дальше.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Алло, добрый день, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Надежда, и здравствуйте, Армен Ипполитович.
Добрый день.
Так, меня зовут Иван. Я звоню вам из Красногородского района. Армен Ипполитович, я к вам обращался год назад, когда вы были на радио России Псков в прямом эфире по поводу погребения. Вы мне обещали, что вы свяжетесь с нашим с отделом соцзащиты и поможете с выплатой на погребение, когда я похоронил отца. Но год прошел, уже почти два, но ни ответа, ни привета.
Иван, а фамилию можете назвать? Здравствуйте еще раз.
Зайцев Иван Егорович. Это Красногородский район, отдел соцзащиты.
Иван Егорович, давайте мы сделаем так. Сейчас тема очень такая, вот, сделаем таким образом. Буквально выхожу, вы телефон оставьте, пожалуйста.
Выпускающему редактору.
Да, да. И я вот буквально вот выйду, позвоню, вам перезвоню. Хорошо?
Хорошо, спасибо, Армен Ипполитович.
Спасибо, друг мой.
567372, телефон нашего прямого эфира.
Я убедился, что вы тоже развиваетесь. Вот я смотрю, звонили мне откуда, с Палкина, теперь Красный город. Значит, все-таки вы все расширяете, молодцы, поздравляю вас.
Армен Насыканян у нас в гостях, «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Дом советов», телефон прежний, 567372. Звоните, ждем ваших вопросов, Армен Ипполитович готов ответить на любой. Ну, а продолжая наш разговор, говорили вы сегодня уже про индексацию льгот. Это, в принципе, отдельный вопрос. Многие ждут, когда же все-таки эта индексация произойдет. В этом году мы ее не дождались, не увидели. Но вот что будет в 2018-м? Есть хотя бы...
Вот сейчас как раз согласительная комиссия работает, потому что мы же слышали, что у нас в область дополнительно получила, наша область, да, 1,4 млрд, да, поэтому мы сейчас рассматриваем, на какой процент, на какую сумму эта индексация у нас произойдет. Поэтому пройдет вот эта процедура, я думаю, когда будет очередная сессия или 21 или 22 декабря, мы про это все узнаем вместе.
Но вообще, если индексация будет, то она будет на все льготы? Или может быть
или
выборочно
не
какие-то?
Нет, мы это рассчитываем, что это будет на все льготы, потому что если единичную выбирать, например, ну, например, ветераном труда, да,
или многодетным.
Или многодетным, но это будет неправильно, потому что или всем, или никому, я так считаю. Потому что обижать кого-то, понимаете, тоже все получают меры, все живут...
А последнее слово за финансовым управлением, я так понимаю.
Не то, что финансовое управление, а последнее слово, я так понимаю, вот и за депутатами, они должны сидеть и в комитетах, должны слушать, понимать. Поэтому потребность, скажем, использования этих средств очень большие направления. Просто надо выделять и понимать. При этом же не только индекса, там и заработная плата, там и все на свете.
Давайте послушаем, у нас есть очередной звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. У меня вопрос к Армену Липаритовичу, но и ко всем. Сейчас у нас грядущие выборы Путина, мы все это знаем. И вопрос Армену Липаритовичу я задавал 2 года назад. По поводу ветеранов труда он так уклончиво ответил, что если будет возможность. А, например, в Москве, мэр Москвы недавно сказал, что ветеранам труда, всем льготникам будет в 2 раза увеличено все эти льготы. А у нас пока вообще неизвестно.
Что Александр, спасибо за вопрос. Спасибо.
Спасибо, да.
Я уклончиво, не знаю, как я тот раз отвечал, я обязательно архив подниму, послушаю, там говорил, но я сейчас отвечаю открыто еще раз. Каждый регион устанавливает свои меры социальной поддержки, и каждый, можно сказать, эти меры выплачивает, исходя из своих возможностей. Конечно, мы не можем. Если, конечно, мэр Собянин, я его очень уважаю, он может и многодетный, мама, например, на каждого ребенка дает 15 тысяч рублей в месяц, да, например. И пенсия, кстати говоря, в Москве чуть по-другому, чем у нас.
Да и социальная карта москвича
карта
там
другая,
присутствует.
Но когда я езжу в Москву, между нами, Александр, могу сказать, продукты питания где-то и дешевле, чем даже у нас. Если так сравнивать с Москвой. Я могу сказать, сегодня то, что каждый бюджет рассматривает и выплачивает, понимаете, вот наш вот 31 закон, который есть, это чисто областные деньги, порядка 3 миллиардов рублей. В Москве там сумасшедшие цифры, даже называть не буду. Я могу только сказать, как только у нас будут хорошие времена, и я не привязываю это ни к выборам нашего президента Путина, как вы назвали, я никого не привязываю, будет возможность у бюджета индексировать или внести новую форму, ради бога, я двумя руками за. Поэтому, знаете, я как всегда говорю, если взял ношу, то надо нести. Но если дополнительно взять и не выполнить, это будет хуже. Поэтому я считаю, то, что мы сегодня говорим, что все меры будут работать, они работают. С Москвой, ну, давайте, Москва для нас будет как это идеал, чтобы туда дойти. Спасибо.
У нас есть очередной вопрос радиослушателя. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Алло.
Да-да, слушаю.
Здравствуйте. Это Александр, город Псков, инвалид по зрению. Мне в течение года выплаты по ЖКУ уменьшили на 1/3. И в этом месяце вот пришли опять квитанции и еще уменьшили на 230 рублей. Как вот, я не понимаю, когда зафиксируется эта ставка? Тарифы растут по ЖКХ, а льготы уменьшают.
Александр, я вопрос понял. Здравствуйте еще раз. Я могу отвечать на этот вопрос последним. Мы, начиная с лета этого года, на основании письма, которое было еще от Минтрудом и Минстроем, мы всем инвалидам, если так уж говорить, мы все выплаты выплачиваем по фактическим расходам. Не по нормативу, а по фактическим расходам. Есть 2 кубометра, есть 3. Поэтому, если вам, например, где-то что-то непонятно по начислению абсолютно, да, непонятно, ради бога, давайте вот состыкуемся. Я вам выдам все выплаты, которые вы получили, скажем, до и получил после этого, чтобы было понятно, где уменьшение, где увеличение.
Куда обратиться, Александру, можно?
Пусть позвонит мне пока. Вы позвоните мне, я состыкую.
В управление
чтобы,
соцзащиты.
Да, я вам все расскажу, покажу. И что было. Потому что этими вопросами ко мне обращаются не только вот и на прием ко мне приходят, всем я показываю, рассказываю, чтобы вы видели, что мы нигде никого ни в чем не обманываем. Все это открыто, и нас же проверяют по всем направлениям. Поэтому, чтобы убедились, что мы все делаем правильно.
Это проблема носит системный характер?
Да, я могу только одно сказать, что вот такой подход должен был быть над нашего управления, да, на основании документа, которого Минстрой, Минтруд, начиная с 2015 года. Мы должны были перейти фактическим расходом на каждого человека. Но мы, можно сказать, дотянули сколько могли и перешли только с лета этого года. Спасибо.
У меня такой вопрос. Собственно, много сообщений на Псковской ленте новостей под анонсом, но я так их...
В
обобщенном виде, да, они все, в принципе, касаются одного. А касаются они ветеранских выплат, вот этих 1100 рублей. Есть ли возможность вернуть 1100 рублей?
Надежда, и всем вот радиослушателям еще раз говорю, уважаемые друзья, уважаемые наши ветераны, я вас всех очень уважаю, очень люблю, но могу сказать... Возврат 1100 рублей, который мы сегодня устанавливали к старой форме, не будет в ближайшее время однозначно.
Да, 1100 рублей,
да,
это сейчас?
Да, потому что, еще раз говорю, этого не будет, потому что Верховный суд установил. Где-то, может быть, там, да, и я могу сказать, что, конечно, да, где-то, кто, еще раз говорю, городские проиграли, вот, наши ветераны, да, но могу сказать, что эта форма уже распространяется по всей Российской Федерации. Это не то, что мы уже, может, от нас научились, но уже эта форма пошла дальше. Поэтому считаю, что это тоже мы сделали своевременно, потому что, еще раз говорю, дальше это было бы опять, мы перешли бы, может быть, опять с фактическим расходом, опять там, там же была старая схема как? Было 389 рублей ЕДВ ежемесячно,
да?
Да. Дальше коммунальные были 50%.
Ежемесячная выплата была меньше,
да.
А при этом еще компенсировались.
Угу. Поэтому я считаю, что мы правильно от этого всего отошли, потому что, еще раз говорю, мы просто где-то мы уже взорвали бы этот бюджет наш окончательный, а тем более у нас коммунальные расходы, в принципе, они не растут, Но если взять те услуги, которые есть там где-то, да, они где-то увеличиваются, копейки по копейке, но, скажем, с лета следующего года все равно будет индексация где-то 3-4%. Поэтому возврата в ближайшее время пока не будет. Спасибо.
567372, телефон нашего прямого эфира. На вопрос отвечает Армен Насыканян, начальник управления соцзащиты населения Псковской области. Но мы продолжаем, и, наверное, поговорим мы о поддержке многодетных семей, тем более, что многодетные семьи сейчас активно обсуждают тему о том, что их могут лишить права на бесплатный земельный участок в Пскове, так как их старшие дети уже достигли 18-летнего возраста.
Ну, все знает, я поражаюсь просто.
Но мы же следим за информационным полем, работа такая.
Алексей, нет, я могу сказать, спасибо за вопрос, молодец, конечно.
Я не успел даже его задать.
Да, вопрос очень такой, не то что с бородой, он очень такой, очень каверзный, но своевременный, молодец.
Я давайте поясню для наших радиослушателей, это мы с вами понимаем, в чем
там
проблема.
Они ничего не потеряют, сразу говорю. Вот я уже понял, что потеряют детей, у которых дети стали 18 лет, стоят в очереди, а земельный участок не выдают, правильно?
То есть настолько, собственно, они долго стоят, что уже дети выросли, уже и сами уже выросли. Молодой
да,
семьей стали.
Да. Я могу сказать, что мы сейчас, может быть, в декабре этого года, может быть, в январе, выйдем законопроект в наше областное собрание. Те многодетные семьи, у которых третий ребенок, например, третьим ребенком стал 18 лет и выше, да, но они свое право не реализовали, мы это право оставляем. Я думаю, что сессия пройдет очень, я думаю, добродушно, все будет прекрасно, и, соответственно, мы это право оставим за многодетными семьи. Проблема у нас только в одном, что, конечно, в тормоз здесь в этом деле города Пскова по поводу межевания многоучастка Борисовича, есть такое дело. Ну и чуть-чуть есть в крупных районных центрах. Но в целом у нас 5 тысяч многодетных семей, да, в списке, как в едином окне работаем мы, да, 2700 уже обеспечены. И много еще идет согласование. Поэтому право они не потерять. Я думаю, что мы эту хорошую новость все-таки примем, и как уже законную силу, и будем работать в дальнейшем. Вы не многодетный отец?
Пока нет.
Пока нет. Я думаю, что все впереди. Спасибо.
Можете расслабиться. Андрич, ну а в целом, если говорить, да, какими темпами идет работа по выделению участков? Ну вот я понимаю, что еще район у нас перспективный, это Силово-Медведово, да, недалеко от Запскови. Там тоже, собственно, мы увидим участки.
Борисовичи там остаются.
Борисовичи, получается, вопрос по межеванию, там административная...
Ну я думаю, на следующий год однозначно 400 участков должны быть размежены, потому что я знаю очень много многодетных семей, которые вот уперлись, говорят, мы только хотим там получать земельный участок, больше нигде. Поэтому я думаю, что это их право, тем более мы знаем, что есть же второй вариант по самопоискам, правильно? Можно и в Псковском районе земельные участки получать, поэтому я думаю, право за ними сохранится, и мы уже посчитали даже где-то 200 ребят около вот этого.
200 которые, семей.
Да, 200, ну это ребят, да, 200 семей, которые это право уже... В связи с тем, что у нас тянется все это, они потеряли вот это право.
Армен Липаритович, а вот эти многодетные семьи, они в основном участки оставляют за собой или все-таки их продают?
Вот процентов где-то 70 продают. Продавали. Я еще так дополню.
Там много.
Да, вот у нас тоже в декабре вот будет, наконец-то мы... выйдем на сессию нашего областного собрания, мы же, помните, говорили, что земельные участки раньше как? Получили мама, папа, да, пошли быстренько, раз, и все. А теперь все делится по долям на каждого ребенка. Поэтому без согласия того же органа опеки и всего прочего, эту процедуру выполнить очень сложно. Поэтому, конечно, торможение есть в этом процессе. Мы даже имеем уже факты, когда мы тормозим, например, где-то, да, но с нами судятся даже. Типа мама хочет, а вы там против, нанимают юристов, и суды есть, и все прочее. Поэтому я думаю, что процентов 70 они говорят. Но мы их не осуждаем, Надежда, потому что это их право. Они получили меру социальной поддержки. Если могут продать, пусть продают. Главное, чтобы эти деньги пошли на пользу семьи. Или дом достраивают, например, или там купили хорошую стиральную машину, или там холодильник с телевизором. Ради бога. Вот. Это самое главное. А процентов 30, я смотрю, где-то и фундаменты есть, где-то и строят. Конечно, строить сейчас, понимаем, это очень сложно. И поэтому в этом плане, конечно, поддержать надо тех многодетных семей, которые строятся тоже, в том числе. Об этом мы тоже говорили, тут тоже требует сумасшедший ресурс в этом деле, да, вот, материальный. Думаем, Надежда, как это все оказать
вовремя. Давайте послушаем очередной вопрос от нашего радиослушателя. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Владимир Николаевич меня зовут, я с Пскова.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич,
слушаем. Здравствуйте. Я по такому вопросу. Уже я не раз обращался вот к товарищам, которые сидят, здравствуйте всем, конечно. И по такому вопросу, что после 80 лет доплата до пенсии 4900. Но я инвалид по зрению, первая группа у меня. И мне сказали, что я получаю двойную базовую здесь, что не положено. А выступала по «Эхо Москва», группа эта, с пенсионного фонда. Я им позвонил в это время. Они сказали, мы рассмотрим. И в 5 часов под вечер мне позвонили с Москвы. И сказали, что мы разобрали ваш вопрос, и вам положено. Вы же получали двойную базовую до 80. А после 80 уже вам раз положено 4900, всем, то и вам положено. И, видимо, у вас вы не один там, еще есть. Если вам откажут, то позвоните нам, а им передайте своим пенсионный фонд, что вам положено 4900 после 80. Я позвонил нашим сюда, в Псков, вот, в пенсионный фонд, они сказали, что в Москве одно, а у нас другое. Ну, то я уже думаю, ну что ж, здесь на рога, как говорится. То я не звонил ни в Москву, ни куда-то. Но вам, думаю, позвоню, мне уже 82-й идет. А доплаты так и нет, 4900.
Владимир Николаевич, я вам желаю здоровья, самое главное, да? Вы оставьте пока, чтобы нам конфиденциальные данные в эфир не запускать, фамилию вашу и телефон. Я вот буквально позвоню с нашей Натальей Геннадьевной Мельниковой, поговорю. Мы посмотрим ваше личное дело и окончательно скажем, что можно, что нельзя, чтобы не было никаких игр. Хорошо? Спасибо, друг мой. Спасибо.
567372. На наши вопросы отвечает Армен Насаканян, начальник областного управления соцзащиты населения. Ну, еще одна тема, которая тоже сейчас активно обсуждается в СМИ, это недавнее заявление прокуратуры Псковской области, которая считает, что ситуация с обеспечением детей-сирот жильем катастрофическая сложилась в регионе.
Да, вы тоже хотел сказать это слово.
Ну, вот видите, я вас с языка, да, снял. Значит, поясню, о чем говорит прокуратура. Говорит она о том, что очередь 2014 года выросла в 3 раза до 1600 человек, а средств, заложенных в бюджет будущего года, хватит лишь на 10% очередников. То есть, если такими темпами регион будет обеспечивать детей-сирот, то на это потребуется минимум 10 лет. Ну, об этом, в принципе, прокуратура каждый год говорит, и каждый год говорит о том, что ситуация ухудшается, говорит о том, что это нарушение закона. Как по вашей оценке, насколько остро стоит проблема, ну и согласны ли вы с выводами?
Алексей, конечно, я был как раз на этом комитете, где наш Тимофеев, помощник прокурора, выступал и говорил по поводу, что катастрофическая ситуация. Я не знаю, может быть, катастрофическая ситуация, но мы по Северо-Западному округу занимаем почти 3-е место по обеспечению жильем. Поэтому не знаю, плохо это или хорошо. Но при этом я могу сказать, что мы ежегодно выделяем 150 миллионов рублей. 100 – это наши областные деньги, 50 – это федеральные. Следующий год будет чуть-чуть больше, федеральный будет 60 миллионов рублей. Я могу сказать, что я всегда вспоминаю, вот еще раз прихожу, ухожу в историю, да, 2007 или 2008 год. В год обеспечили 15 квартир. И тишина, никаких вопросов, все было хорошо. Я просто могу сказать, чем больше ты берешь обязанности, тем больше ты крайний, тем больше ты должен вести это все. Но я сегодня считаю, что ситуация не катастрофическая. Конечно, мы должны понимать, что мы с органами прокуратуры работаем рука в руку, мы понимаем, что мы делаем. У нас в очереди, кстати говоря, не 1600, даже 1800 уже, потому что очень много, можно сказать, актов есть по поводу пригодности жилья, например, отмены делает и прокуратура. Но мы сегодня, я могу сказать, имеем другую картину. Мы сегодня, например, официально мы не имеем очередности, например, да, мы имеем комиссию, жилищная комиссия утверждает ребят, которые должны быть обеспечены, мы работаем. Но сегодня у нас другая беда. Мы сегодня имеем уже более 70 дел судебных.
Которые вы должны исполнять в первую очередь.
В первую очередь. И самое страшное, что эти судебные дела, я ничего еще раз говорю, каждый делает свою работу. Органы прокуратуры и мы. Но мы, еще раз говорю, вытаскиваем, например, ребенок, который сидит 1300 номером, который буквально недавно встал, скажем, в Опольском районе.
Но подал в суд.
Подал в суд, иск выдает прокуратура области. Я еще раз, я ничего не имею против. И вот район должен обеспечивать мгновенно.
Согласно,
отсрочку,
согласно
да,
закону.
Да. Отсрочку некоторые судебные инстанции не дают. В городе Пскове дают. И у нас таких более 70 дел сегодня. Соответственно, если я говорю, что 150 ребят должны быть обеспечены в этом году, значит, в первую очередь те, а те ушли еще в историю дальше. Да? Поэтому здесь просто мы должны понимать. Конечно, еще раз говорю, каждый делает свою работу. Я за. Но при этом, когда мы говорим об обеспечении жильем детей-сирот, я, говоря о наших областных законах, двух, которые есть там, да, мы же имеем понятие специализированный жилищный фонд на 5 лет, да, каждому ребенку. 5 лет пожил, если ты хорошо пожил, значит, имеешь право на что? На, например, приватизацию этой квартиры, если дают добро, да, межведомственной комиссии. Если нет, значит, еще 5 лет. Но мы сегодня, к сожалению, например, констатируем тот факт, и пока вот вакуум такой, да, когда ребята, вот, которые получают квартиры, процентов 30, они не проживают просто там. А коммунальные расходы идут, муниципалитет с ума сходит, потому что надо платить еще. Энергоресурсы компаниям надо долги дать, правильно? И это тоже беда, мы об этом говорили. Ну, кстати говоря, мы сейчас тоже в недрах нашего управления там готовим, можно сказать, предложение, которое мы отправим Минобр, потому что в этом направлении мы работаем Министерством образования Российской Федерации, чтобы вот эту вот яму как-то сгладить, потому что так невозможно просто. Но при этом я могу сказать, что плохо сравнивать, но когда я сравниваю, например, программу «Молодая семья», где мы в год можем только выдать 30-13, например, да, сертификатов, а то 150, например, да, я считаю, что у нас ситуация благоприятная. Благоприятная по поводу обеспечения жильем. Конечно, вы помните, это было 2015 год, мы обеспечили 200 квартир тогда ребятам. Но отрадно, что сегодня мы отошли от тематики покупки жилья, например, в вторичном рынке, да, мы ушли на первичный рынок. Великих Луков уже третий год, первичный рынок. Красота. В Пскове тоже стараемся. Но беда еще другая, что мы же рыночный расчет делаем, исходя из тех аргументов, которые выдают наши коллеги по жилищно-коммунальному управлению комитету, да, где Агапов Андрей работает, и Михеевск, где экономический расчет делает. У нас квадратный метр, например, получается 33 тысячи рублей на одного ребенка с учетом отделки. Но наши строители хотят, чтобы было не 33, а 40, чтобы было, или 43.
Ну и вообще финансовый это вопрос ограниченных финансовых ресурсов не единственный, который является таким сдерживающим фактором, как я понимаю, потому что, вот, например,
потому что Псков, по Пскову, вернул 36 миллионов, должен вернуть.
Ну, мне сегодня, кстати, про этот вопрос задавали, вот, Надежда, я могу ответить по поводу 36. Ничего не вернули, просто были сложные процедуры по аукционным моментам, да.
80
просто,
процедур там, да, по-моему, проводилось.
Да, просто никто не вышел на эти процедуры. А покупать в вторичном рынке, вот, мы были категорически против, потому что, понимаете, еще раз говорю, и первичный рынок, просто наши строители не вышли. Я сегодня уже говорил, а в Великих Луках все было идеально. Поэтому я и строителям обращаюсь, нашим уважаемым, я вас всех уважаю. Давайте, вот когда вот мы строим жилье, понимать, что вот для этой нашей категории надо иметь в виду, что вот цена будет такая, например, да. Мы сейчас сделаем тоже, поймем, была ли инфляция или нет, сколько это увеличится в квадратный метр. Но надо понимать, что обязательно это покупка. 36 миллионов никуда не ушли, они просто сейчас опять плавно перешли на 2018 год. На 2018 год.
Значит, ну вот заговорили вы про программу «Молодая семья». Я вот читаю вопрос с Псковской новостей. Александр спрашивает, я процитирую. Вообще очень интересно, когда начнутся выплаты по программе «Помощь молодым семьям». Я мама, у меня есть сын несовершеннолетний, стою в очереди с 2012 года, живу уже 10 лет в Пскове на съемном жилье, зарплаты едва хватает на съем квартиры. Сколько можно ждать? Где эта помощь?
Вот если для примера приведу такой простой пример, потом отвечу на вопрос. Да? Ко мне приходила бабушка вместе со своей внучкой. Вот когда вы дадите сертификат, я говорю, Майя Петровна, хорошо, завтра же выдаю вам, например, ребенок, два ребенка дома и мама. Да? Говорю, мы же процентном отношении отдаем где-то очень малую долю. Да, например, чтобы купить на троих, это надо двухкомнатную квартиру, 2 миллиона с чем-то, правильно? А мы дадим сертификаты, ну, где-то в объеме, где-то 600, может быть, около 700 тысяч. Остальные деньги должен найти кто? Тот, кто стоит в программе. Вы способны? Заработная плата у внучки, значит, была официально 13 тысяч рублей. Попробуйте в банке, например, взять вот эту ипотеку, например, да, или все прочее. Может быть, как вы назвали, спецпрограмма, может, где-то когда-то поможет. Но вот беда в том. Но сегодня, вот я могу сказать, что и на уровне Минстроя, и наш губернатор Михайлович тоже работает в этом плане, чтобы пропорцию поменять софинансирование 92 на 8. 92 федеральные, 8 наших. Если мы по этой пропорции выйдем, то у нас будет совершенно другая картина. Поэтому мы работаем и будем двигаться. И, к сожалению, там беда другая. 36 лет из программы все выбивают.
Понимаете? Независимо от того, стоишь ты в очереди.
Да, стоишь, да. Но они стоят, вот, может, 36 лет, и человек выбивает. К сожалению, это норма федеральная, это постановление, да, например. Поэтому это не то, что наша многодетная семья, потому что норма-то наша, это мы можем, кажется, регулировать здесь в этом плане. Поэтому, к сожалению, вот такая картина. Что я могу сказать? Ну, примите мои искренние извинения, если что.
Это Армен Насаканян, начальник областного управления соцзащиты населения Псковской области, 567372, телефон нашего прямого эфира. Еще есть возможность звониться и задать вопрос нашему гостю.
Ну, мы давайте, продолжаем. Да, вы сегодня уже вспоминали эту систему ЕГИСО, и говорили мы об этом в наших прошлых передачах, но вот давайте вспомним об этом, что это за система все-таки, и будет ли она введена с 1 января, как говорили нам, 2018 года.
Надежда, все на контроле. С 1 января, конечно, эта система будет введена однозначно, потому что мы уже сделали, как говорят наши технические работники, первичную загрузку уже. Что это из себя представляет? Это единая государственная система социального обеспечения. Это все категории, которые, например, льготники у нас, в здравоохранении, в комитете, например, по строительству, например, да, там, даже у Шерстобитова, например, да, то, что вот у всех, вот буквально, кто оказывает человеку конкретному услуги в денежном выражении, они все должны вместе с фамилиями, вместе с НИЛСами, которые есть, все должны быть в этой базе. Конечно, здесь соблюдается, строго очень соблюдается конфиденциальность, это еще раз говорю, но при этом эту услугу меры социальной поддержки оказывают не только органы, например, исполнительной власти, но и муниципалитеты наши. Мы сосчитали, мы сделали полный спектр анализа, и около больше 100 мер социальной поддержки оказываются в муниципальных образованиях. Поэтому они тоже в эту продукцию тоже должны 1 января уже войти. Мы уже такую работу ведем. Я уже говорил, что даже ребенок, который получает питание в школе и в садике, тоже своим СНИЛСом должны быть там. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Если у кого-то СНИЛС отсутствует, обязательно надо завести, потому что это уже норма будет, вот просто востребовано. Это обязательно просто надо. Поэтому с 1 января это будет. Я думаю, что мы сегодня... У нас же в основном мы работаем вместе с Пенсионным фондом Российской Федерации, по нашей области тоже, потому что у них техническое оснащение более широко и более как, так вот, замодернизировано. Я могу только одно сказать. Я чувствую, что с 1 июля 2018 года ЕГИСО это будет не то, что что-то страшное, это будет очень мощная система, где, например, любой желающий, если хочет посмотреть, какие меры получает, например, Скайнормен, да, не только в социальной защите, но и здравии, например, там или
это
там.
Это сможет любой желающий?
Нет, именно те, которые имеют доступ, которые имеют ключ официально вот назначенный. И тогда буквально все будет видно, понимаете? Еще раз, мы же раньше не брали расчет, что ребенок, который получает питание, тоже мера социальной поддержки. А теперь это тоже считается. Там есть такая толстая книга, называется «Кодификация мера социальной поддержки». Там их больше тысячи. Но если что-то нет, надо добавить туда.
Но вот эта единая база, основная эта цель ее создания была...
Систематизировать, понимать, кто что получается. И там вторая половина вот этого указа, который есть, да, чтобы применить критерии нуждаемости и адресности. В итоге понимают, к чему мы идем и сколько денег тратится на конкретно одного человека.
Но, насколько я помню, предотвратить еще дублированность. Какую-то.
Это тоже дублирование, и в итоге понимаешь, что вы систематизируете, что если меры есть, например, многодетной семьи, да, чтобы оно, может быть, где-то оно было единое по Российской Федерации.
Чтобы чиновники пришли в ужас, какое количество бюджетных средств тратится на наши...
И нашли, на чем можно было бы еще сэкономить.
Ну, чиновники, я думаю... Нет, работа хорошая. Про это мы давно говорили. Еще бы, если бы, как Надежда, я скажу, что она хочет еще услышать, если бы еще конкретный человек, что получает, еще свои расходы и доходы показал бы, например, да, и... Где-то и ругает, может, кто-то откровенно показывает. Это было бы еще прекрасно. Чтобы вот теневая экономика, которая есть, она вышла, на, можно сказать, из тени, и наша работа откровенно. И все понимали, кому за что платить и что делать в дальнейшем. Вот это было главное.
Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы.
Я последний буквально вопрос задам чисто для статистики. Сколько же в итоге у нас вот и по этой системе ЕГИСО в Псковской области льготополучателей?
Ну, если мы, например, обеспечим где-то около 170 тысяч, да, человек, я думаю, около, наверное, 350 тысяч это мера социальной поддержки получает. А если целиком взять, то надо понимать, исключительно если взять, это получается, что получают все, кроме безработных.
Я не получаю.
Все.
Кроме трудоспособного населения. А с каждым годом на сколько процентов вообще увеличивается вот это вот?
Трудоспособное или
нет, льготополучателей.
Но если взять процентов где-то 8-10 где-то увеличивается. В одной категории увеличивает, в другой категории уменьшает. Мы должны понимать.
Это был Роман Саканян, начальник областного управления соцзащиты населения. Мы будем рады видеть вас уже в новом году в качестве
Я
гостя.
Тоже.
Спасибо, всего доброго.
Проанализируем, как, мы, собственно, ваши надежды оправдались или нет.
Я думаю, все будет прекрасно. Еще раз, я оптимист.
Были ли проиндексированы льготы? Спасибо большое. Это была программа «Дом советов». Для вас работали Надежда Назаренко.
И Алексей Семенов. До свидания.
Спасибо.
До свидания. До
свидания.
«Дом советов» на «Эхо Москвы» в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.